Итак, тема нашей сегодняшней беседы, хотя этот текст прочитанный довольно длинный, и о нем можно размышлять и размышлять, и здесь довольно много самых разных истин Священного Писания, но мое желание сегодня обратить наше внимание на то, что говорит апостол Павел в отношении закона Ветхого Завета, как и тут сказано, что левитское священство и с ним вместе сопряжен закон народа Божьего, который они получили. Итак, несовершенство и немощь закона. Так называется наша сегодняшняя тема. Как тут и сказано, мы прочитали в конце, что «Ибо закон ничего не довел до совершенства». А 18 стих говорит «немощь и бесполезность». Вы знаете, удивительная эта глава по своему содержанию. Как-то даже аж не верится. Представляете, то, что было очень дорого и свято для иудеев. То, чем они дорожили, то, что они ценили, то, что было в их жизни величайшей святыней. И вдруг они читают послание Павла, и Павел говорит, что оно несовершенно, оно немощно, оно бесполезно. Но как это было воспринято для этих людей? Так вот, дорогие, как тут и сказано, по причине немощи и бесполезности ничего не довел до совершенства. Оказывается, что закон, он не мог привести людей в правильное взаимоотношение с Богом. Вот оно что. Итак, посмотрите, вначале мы с вами уже говорили о том, насколько было несовершенно левитское служение или священство по, тут сказано, потомков Аарона. И потому, Павел говорит, должен был восстать иной священник по чину Мелхиседека. Вот оно что. Следовательно, когда меняется священство с переменой священства, должна перейти, произойти и перемена закона, так это говорит Священное Писание. Как между священством и законом существует прямая связь. Они, как тут сказано, закон сопряжен с левитским священством. Поэтому если меняется этот принцип, значит меняется и закон. Так вот, дорогие мои, благодарение и слава нашему Господу, что этот священник по чину Мелхиседека, это наш Господь Иисус Христос, он восстал, и он будет вовеки, как тут мы дальше читаем, вовеки он будет. Те менялись, потому что они были люди, и поэтому приходила старость, он помирал, его заменял другой потомок и так дальше. Так вот, теперь посредством его и закона веры его, вот, и все повинующиеся этому закону люди, они могут достичь совершенства. Это удивительно. Павел утверждает удивительнейшую истину. В Ветхом Завете закон никого не мог довести до совершенства. В Новом Завете мы читаем, когда восстал иной первосвященник по чину Мелхиседека, верующий в этого священника, принимающий его, он может в действительности достичь совершенства. Они могут иметь совершенную святость, они могут иметь совершенное блаженство. Почему? Потому что наше совершенство в нем, в этом первосвященнике. Вы понимаете? Те первосвященники, они были несовершенны, потому что они были люди, поэтому они никого не могли довести до совершенства. Наш первосвященник – это воплотившийся Бог, он абсолютно совершен во всем, и поэтому он может довести тех, кто верует в него, до совершенства. Итак, первое, на что обращаю ваше внимание из прочитанного, в чем немощь и несовершенство священства и закона? Итак, посмотрите, Павел говорит о том, отменение, 18 стих же, прежде бывшей заповеди, бывает по причине ее немощи и бесполезности. Это интересно. Как это так? Писание ясно излагает нам, подробно излагает истину о священниках, о священстве и истину о законе. Так вот, кто мог нести это служение, сколько эти люди могли нести это служение, как долго? Закон Божий четко и ясно показывал нам, как это происходило, как можно делать. Закон показывал, что можно делать, чего нельзя делать. Так вот, дорогие мои, кроме этого закона, сам закон, по которым было введено левитское священство, левитское служение, исходил из чего? Он исходил из того, что священники слабые, священники немощные, священники смертные, священники сами нуждались в том, чтобы их кто-то подвел в правильное отношение с Господом. Эти священники, они не обладали духовной властью, они не могли дать духовную жизнь ни одному человеку, который приходил к ним. И потому ясно, что оно, это священство, оно не могло довести ничего до совершенства. Апостол Павел это и говорит. Почему я все время говорю о том, что о левитское священство? По той причине, что Павел хочет сегодня внушить каждому из нас, что оно играло ключевую роль в соблюдениями иудеям Божьего закона, Божьих норм и правил поведения. Вот что. Насколько был действенный этот закон, который Бог дал для иудеев. Посмотрите, несмотря на все старания левитского священства, на все старания Ааронов и его потомков, по сути дела, они так и не добились той цели, которая стояла перед ним. Печально, но факт. Израильтяне всегда должны были помнить, что между ними и Богом есть определенная дистанция, и они никогда по-настоящему не могли приблизиться к Богу. И никто их не мог подвести к Богу, не было посредника. Хотя, когда вы читаете Писание, вы находите, что Писание говорит, закон свят, заповедь свята, и праведна, и добра. Ну как же так получается, если закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра, как же получается, что она бесполезна, что она немощна, что она не довела никого до совершенства? Как это может быть так? Подумайте. Почему? Потому что они были ослаблены греховной плотью. Вот в чем проблема. Божье Слово живо и действенно, оно свято, но люди, которые пытались выполнить этот закон, они были поражены грехом, и поэтому они не могли выполнить то, что Бог требует. Вот в чем дело. Так вот, закон – это было зеркало. Когда человек брал и пытался что-то выполнять, то он в зеркале видел себя, видел свой грех, видел свое несостояние. Я вижу, что заповедь свята, закон добрый, все, но я греховен, и я не могу его выполнить, и поэтому закон, хотя он свят, но он постоянно, что делал закон? Законом не оправдывается никакая плоть, абсолютно. Никто не оправдывается перед Богом. И когда мы приходим к закону, и с законом идет перед Богом, закон что говорит? Его приговор один, что? Виновен, достоин смерти, проклят. Почему так написано? Читайте Второзаконие 27-26, читайте Галатам 3 глава 10 стих, там написано: проклят всяк, кто не исполняет всего закона. А никто из людей не выполнил этого закона, только один Христос. Вот в чем дело. Закон свят, он правильно говорит, но я не могу его выполнить. Я беру этот закон, и я говорю: о, я не могу его исполнить. Тогда закон говорит: проклят. Все, почему? Ты не можешь выполнить. Вот в каком смысле мы должны понимать. Хорошо, второе. Но для чего тогда Бог дал такой закон, который никто не мог выполнить? В чем необходимость закона? Братья, дорогие сестры, это очень важная, необходимая тема. Почему множество людей и по сегодняшний день они пытаются связать закон и благодать, и закон немножко выполнять, и то, и другое, милые. Вот почему, в чем необходимость закона, почему Бог дал для человека этот закон, который он не мог выполнить? Итак, я надеюсь, что все вы читали Библию, многие из вас, наверное, не один раз прочитали Библию от начала до конца. Скажите, сколько в этой Библии Ветхий Завет занимает, а сколько Новый Завет? 2/3 Библии занимает Ветхий Завет, закон. И только 1/3 Библии занимает Новый Завет. Потрясающе! Как это так? Неужели такое может быть, что 2/3 Священного Писания бесполезно и не нужно? Как тут написано, отменение же прежней бывшей заповеди бывает по причине немощи и бесполезно. Зачем тогда 2/3 Священного Писания вот эта немощь и бесполезность? Почему такое? Так вот, дорогие мои, ведь в Библии Писание говорит, все Писание богодухновенно. Неужели может быть такое, чтобы Божье Слово и вдруг было немощным и несовершенным, когда мы читаем, что Слово Божье сильно и действенно, могущественно? Вдруг Павел заявляет. Вы можете себе представить, я еще раз хочу сказать, правоверного иудея, который в действительности он воспитан в духе глубокого почтения закона Моисеева и вообще закона. Он воспитан в духе уважения закона. И вдруг он читает то, что Павел говорит, бесполезный. Как-то не воспринимается. Хорошо, с чего начинается описание Ветхого Завета? Я не буду говорить, скажем, с того, что Бог сотворил мир, это вы знаете, первая книга, глава Бытия, об этом говорит. Я другое хочу сказать, с чего начинается Ветхий Завет. То есть с описания блаженного состояния Адама и Евы в Едемском саду. Когда уже Бог сотворил человека и поселил их в раю. Так вот, давайте мы посмотрим. Это в действительности было блаженное состояние. И вдруг случается ужасная трагедия, грехопадение. Результат какой? Потеря блаженства, потеря общения с Господом, Богом, да, Так и есть это на самом деле. Но я хочу сказать другое, что грехопадение в корне изменило внутреннее состояние Адама и Евы. И это ужаснейшая трагедия в том, что ни один грешный человек после этого он не может давать определение, что такое добро, что такое зло. Это такой Маяковский написал, что такое добро и что такое зло. Помните, мы учили его произведение. Но Писание говорит, что теперь в силу своей греховности, в силу испорченности своего мышления, после грехопадения человек утратил способность различия между добром и между злом. И посмотрите, человечество там, смотрите, что самая настоящая грязь, настоящий разврат, настоящее беззаконие, а люди это делают и называют это добром. Вот в чем трагедия. После грехопадения человек присвоил себе право определять, что добро, а что зло. Бог ему не давал этого права. Это наглость его стороны. И он присвоил себе. Притом, дорогие мои, люди утратили способность, что самое важное, что самое главное, в результате грехопадения люди утратили способность понимать то, кем является на самом деле Бог, то есть сущность Бога, и кем на самом деле является грешный человек. То есть вот эту способность человек утратил понимать, что же на самом деле представляет себя грешный человек. Так вот, дорогие мои, все мы имеем Ветхий Завет. И все, что в Ветхом Завете, весь этот закон, прежде всего предназначен Господом для той цели, чтобы довести до грешного человека прежде всего понимание в его сознании, насколько велик Бог. Вот эта цель, это грешное человечество утратило вот это осознание величия Бога, его могущество, его всесильную значимость. Человек абсолютно утратил способен, насколько Бог велик, насколько Он суверенный Творец и Владыка, обладатель всего. Вот что утратило человечество, вот эту способность. То есть его божественная сущность требует почтения, уважения и благоговения перед Ним. Люди это утратили, эту способность. Вот в чем дело. Например, вспомните, когда Бог давал свой закон для народа израильского. И вы увидите, насколько Бог в действительности возвышает свое слово, возвышает свой закон. Это не есть что-то непотребное, ненужное, слабое. Нет, помните, когда дан был закон и указ для Моисея, чтобы он подвел народ израильский, через 3 дня они должны были подойти к горе Синаю. Должна была проведена быть черта. Вот, что действительно, и когда Моисей туда взошел на гору, вы помните, вся гора дымилась, гром, и молния, все тряслось. Посмотрите, насколько торжественным все это было в присутствии ангелов. Народ весь был в страхе. Прочитайте Исход 19 глава, 16 стих. Они были в трепете, они были в страхе. Они говорят Моисею, говори ты. То есть Бог дает понимать этим людям, насколько Он велик, насколько Он могущественен, насколько Он страшен. Вот что они должны были разуметь. Даже мы читаем о том, что Павел пишет, даже Моисей сказал, я в страхе и трепете, хотя это был Божий человек. Вот что Господь хочет добиться, когда Он вот это вот все это, весь этот Ветхий Завет, мы еще потом в конце я скажу, что это значит закон Божий, что это означает по Священном Писании. Следующая причина, по которой Бог дает свой закон, который мы говорим, или, как Павел говорит, он бесполезен. Следующая причина необходимости закона, чтобы люди уразумели величие Божьей святости, насколько Бог свят. Вот что очень важно. Святость – это сущность Божества, Его святость. Противоположность святости – это сущность греховного человека. Что это значит? Это есть весь ужас греха, которым пропитан человек от темени головы до подошвы ноги. То есть в человеке, грешном в результате грехопадения, не осталось абсолютно ничего, чтобы направляло его в сторону Бога. Вот что это значит. С одной стороны, Бог абсолютно свят, абсолютно чист. Бог не терпит абсолютно никакой неправды, никакого греха. И поэтому, для того, чтобы человек понял, насколько он свят, посмотрите, даже говорит, проведи черту и не порывайтесь перейти через эту черту. Вы будете истреблены. Даже если животное перейдет через эту черту, оно будет истреблено. Почему? Потому что его очам не свойственно смотреть, глядеть на злодеяние. Вот в чем дело, дорогие мои. Вот почему, дорогие мои, прежде чем прийти Искупителю, прежде чем прийти Иисусу Христу, 2/3 Священного Писания наполняет наше сознание величием, могуществом Божьим и абсолютной святостью Божьей, чтобы внушить человеку. Разве это не так? Посмотрите, как Бог наблюдает за Своим Словом. Его Слово чисто, Его Слово свято. В прошлый раз я говорил об этом. Посмотрите, человек вышел собирать дрова, помните? Что плохого он делал? Ничего никому. То, что он делал, разве кому-нибудь было плохо? От этого нет. Но вся проблема в том, что он вышел собирать дрова в субботу. А Бог говорит, чтите субботу, я Бог свят. Что сделать? Побить камнями. Посмотрите, вот народ израильский идет в землю обетованную. Это Божий народ. И вдруг страшный вопль в народе израильском. Что случилось? Вдруг земля разверзлась. Землетрясение случилось? Нет. Живые, целые семьи, множество, сотни людей живьем идут в преисподнюю. В чем дело? Не явились святости Божией. Вот что Бог показывает в своем слове, в своем законе, чтобы люди видели и чтобы люди действительно научились бояться, страшиться Бога. Он велик, Он могущественный, Он абсолютно суверенный Бог, Он абсолютно святой Бог. Хорошо. А вот в Новом Завете... А то некоторые люди думают, о, в Ветхом Завете был Бог один, а в Новом Завете это уже другой Бог. Утратил свою святость и все. Посмотрите, собрались, церковь собралась, мирная обстановка, собрались в горнице, там апостолы объясняют, учат все. И вдруг опять мертвая тишина. Что такое? Один из членов церкви падает мертвым, в одно мгновение. Я представляю себе, если что-то случилось подобное сейчас, то волосы дыбом становятся. Не успели его вынести, как вдруг его жена приходит и тут же падает то же самое, поражена. Что такое? Зачем ты допустил солгать Духу Святому? Вот оно что. Это Божья святость. Бог хочет показать всем людям, насколько Он непримирим с грехом. Ни одна греховная мысль, ничто не может войти в Божье присутствие. Вот что, дорогие, вот что случилось. Поэтому этот весь закон, это две трети Священного Писания направлено на то, чтобы в действительности люди уразумели. И последнее, для чего, хотя, может, и еще есть и другие причины, вы можете найти, последнее, для чего нужен был закон, для того, чтобы, как я уже сказал, он как зеркало показывал весь ужас человеческого естества, неспособность, абсолютная беспомощность, абсолютная беззащитность, неспособность не только удовлетворить требования Писания, но Священное Писание показывает не только это, но оно показывает, что человек греховен, он не имеет не только никакого желания исполнять Божий закон, но Божий закон отвратителен для него. Помните псалом, который употребляет апостол Павел? Все согрешили, все лишены славы Божией, никто не ищет Бога, все до одного негодны. Все до одного. Что делать в этом случае? Закон, конец закона ведет ко Христу. Вот для чего дан был закон, две трети, чтобы в конце концов человечество ощутило необходимость в Спасителе, необходимость в спасении, необходимость в Искупителе. Вот оно что. Нам нужна перемена внутреннего состояния. Без перемены внутреннего состояния грешного человека все, ничего не можно исполнять. Вот оно что. Писание говорит, конец закона Христос. Теперь понятно, для чего две трети этого Священного Писания, для того, чтобы в действительности люди уразумели, без Христа им только вечная погибель и вечное мучение. Без Христа нету ни прощения, ни искупления, ни исцеления, ничего нету. Нам нужна перемена нашей греховной сущности, нашего греховного естества. И благодарение и слава Богу, смотрите, дальше я хочу сказать третье, закон Христов – это лучшая надежда. Итак, теперь понятно, для чего все это нужно. Да, весь Ветхий Завет, богодохновенное Божье Слово. Вот оно что. Писание, когда вы будете читать, что значит закон, в этом очень часто бывает недоразумение. Почему? Потому что Писание, когда вы читаете Слово Божие, вы находите, что слово «закон» может означать первое, первых пять книг Моисеевых – это закон. Так говорит Священное Писание. Закон может означать пророки. Это тоже закон. И слово «закон» может означать все Писание, богодухновенное Слово Божие. Так мы читаем в первом псалме, вы можете прочитать 118-й псалом и другие места, которые говорят, что все слово, а Ветхий Завет – это Слово Божье. Так говорит апостол Павел, все Писание богодухновенно. В то время еще не было ни Евангелия, ни посланий, а в то время был только Ветхий Завет. И поэтому, говорит, все Писание, то есть и Пятикнижие, и пророки, все это Слово Божие, все богодухновенно, полезно для научения, для наставления, для обличения, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот что означает закон. Помните, Давид говорит, и о законе его размышляет он день и ночь, то есть о Слове Божьем, о всем, что говорил Моисей, что Бог через Моисея, и обо всем, что говорят пророки. Так вот, дорогие мои, что дальше? Священство Христа принесло с собой лучшую надежду. Это в действительности то, что в результате страданий и смерти Христа, в результате того, что Он был и с жертвою, и священником, в результате этого, что Он со своей жертвой вошел в небесное святилище, и верующий в Него теперь, он получает полную перемену внутреннего состояния свое, то, что закон не мог дать в Ветхом Завете, то теперь, благодаря перемене священства, мы получаем новый закон, другой закон, закон Духа. Какой это закон? Вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И Господь говорит, войду в них, вселюсь в них. И теперь в результате нового закона Он дает нам и хотение, и действие, Он дает нам способность различать, где добро и зло, различать, где грех, а где святость, где нужно или не нужно. И в результате Он в нас теперь появляется желание любить Его, желание служить Ему. В результате этого теперь у нас есть чудная надежда. Вот насколько лучше то, что принес нам Христос. Мы об этом еще будем дальше говорить, о роли священства. В этой же главе говорится, мы в следующий раз об этом поговорим. Так вот, дорогие мои, в результате служения священства не левитского, а Господа Иисуса Христа дает нам основание, какое? Нашей надежды на Бога. Теперь между нами и Богом нету расстояния. До Иисуса Христа, хотя и было Слово Божье, но до Иисуса Христа всегда между Иудеем и между Богом всегда была дистанция. Он не мог приблизиться в Божье присутствие. Теперь наши интересы на небе отражает кто? Христос. Он являет наши интересы. То есть Христос Иисус стал поручителем нашим перед Богом и поручителем Бога перед нами. Вот какая надежда. Вы понимаете эту мысль, что ни один священник Ветхого Завета не мог быть поручителем. А в Иисус Христос, как священник Нового Завета, Он стал поручителем перед Богом. Если кто из вас, пишу вам, братья, говорит апостол Иоанн, чтобы вы не согрешали. А если бы кто и согрешил, то дальше он и помнит, что говорит, то мы имеем кого? Поручителя перед Богом, ходатая перед Богом. Он есть умилостивление за грехи наши. Вот он что, поэтому мы идем в Божье присутствие. Почему? Что мы такие хорошие? Что мы теперь стали намного лучше, чем ветхозаветные люди? Нет. Но в результате действий, в результате жертвы и священнического Иисуса Христа мы освящены им. И наше совершенство в нем, и наша святость в нем абсолютно. И поэтому Бог смотрит на нас, когда мы приближаемся к Богу, то Бог смотрит на нас через призму совершенства своего Сына. И тогда все нормально. Тогда мы такие, как Он. Это просто даже в голове нашей не укладывается. Как это мы, грешные люди, несовершенные во плоти, и вдруг Бог на нас смотрит, как на совершенного своего Сына. В результате чего? В результате служения священнического Господа Иисуса Христа. Это не потому, что Он пришел, Иисус Христос, на землю и сказал так, все, что было в Ветхом Завете, можете бросить под ноги. Нет, абсолютно нет. Но теперь мы достигаем совершенства не потому, что мы стараемся исполнить субботу или другую, а наше совершенство старается, наше пребывание в Нем, в Иисусе Христе, а Он исполнил вместо нас этот закон. Абсолютно все. Вот в чем заключается, дорогие. Он одним приношением, дальше мы будем об этом говорить, в 10 главе написано, сделал навсегда совершенными кого? Приходящих к Нему. Навсегда сделал. Это же блаженство, милые мои. Подумайте, что мы имеем в Иисусе Христе. И так, заканчивая я эту мысль, я хочу все-таки, чтобы мы уяснили. Когда мы слушаем проповедь, когда мы читаем, вы должны это запомнить раз и навсегда. Прежде всего, мы должны разуметь и понимать истину Священного Писания. Это да и аминь. Не то, что кто-то понимает или как мнение, нет. Наша цель, и Господь хочет, чтобы мы понимали истину Священного Писания. Второе. Как эта истина относится ко мне лично, не к соседу, а ко мне лично? Третье, к чему побуждает меня эта истина? И четвертое, практика. Так вот, первое, о чем мы говорили в этом сегодняшнем нашем беседе, в чем немощь и несовершенство закона? Мы уразумели? Почему нужно было Богу дать этот закон? Почему две трети Священного Писания говорит так много и о Боге, и обо всем, и оно не могло сделать нас совершенными? И почему новый закон или служение Господа Иисуса Христа в действительности несравненно лучше? В чем оно заключается? Чего от нас требует эта истина Священного Писания? Научимся это понимать, помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь.